Лидия Чарская. Записки институтки. Часть вторая.
Большая перемена кончилась, в класс входил француз-учитель, худенький и лысый. Он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза.
«Он придобрый, этот месье Ротье!»
Как бы угадывая мои мысли, шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок.
«Зато немец, злюка!»
Так же тихо прибавила она, осев на место.
«У нас новенькая, une nouvelle élève!» раздался среди полной тишины возглас Бельской.
«А?» – спросил, не поняв учитель.
«Всюду с носом!»
– сердито проговорила Нина и передернула худенькими плечиками.
«Мадемуазель Рен?» – вызвал француз. «Voulez-vous répondre votre leçon?»
Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно вяло пошла на середину класса.
«Это Катя Рен!»
– пояснила мне моя княжна.
«Страшная лентяйка, последняя ученица!»
Рен отвечала басню Ла Фонтена, сбиваясь на каждом слове.
«Тре маль!»
— коротко бросил француз и поставил Рен единицу. Классная дама укоризненно покачала головой, девочки зашевелились. Той же ленивой походкой Рен совершенно равнодушно пошла на место.
«Принцесс Джаваха, алон!»
Снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине. Нина встала и вышла, как и Рен, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая.
«Merci, mon enfant!»
еще ласковее произнес старик и кивнул девочке. Она повернулась ко мне, прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину.
«Он вам поставил 12?» – шепотом обратилась я к княжне. Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 – лучший балл.
«Не говори мне вы, ведь мы подруги!» И Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила:
«Скоро звонок. Конец урока, мы тогда с тобой поболтаем».
Француз, переговорив с классной дамой по поводу новенькой, вызвал, наконец, и меня, велев прочесть по книге. Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мной очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к Нине шутливо.
«Prenez garde, petite princesse, vous aurez une rivale».
«Берегитесь, княжна, у вас будет соперница». И кивнул мне еще раз, отпустив на место. В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом.
«Mettez-vous par pair, mesdames!»
«Становитесь в пары!»
«Нина, можно с тобой?»
— спросила я княжну, становясь рядом с ней. «Я выше тебя! Мы не под пару!» — заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. «Впрочем, постой! Я попрошу классную даму!» Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как мадемуазель Арно, так звали наставницу, тотчас же согласилась на ее просьбу. Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву.
«Новенькая, новенькая!» — раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в собственное скромное коричневое платьице, резким пятном выделявшееся среди зеленых камлотовых платьев и белых передников обычной формы институток.
Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый. Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой — Маня Иванова, Веселая, бойкая шатенка с коротко остриженными волосами.
«Лосовская, ты не будешь есть твой биток?»
На весь стол крикнула Бельская.
«Нет, так отдай мне».
«Пожалуйста, возьми», — поторопилась я ответить.
«Вздор!
Ты должна есть и биток, и сладкое тоже», — строго заявила Джаваха. И глаза ее сердито блеснули.
«Как тебе не стыдно клянчить, Бельская?» — прибавила она.
Бельская сконфузилась, но ненадолго. Через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему столу.
«Медам, кто хочет меняться? Биток за сладкое!»
Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки. «Ешь, Люда!» — тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне.
«Но я есть не могла».
«Смотрите на Рен, медамочки!» Она хоть и получила единицу, но не огорчена нисколько. Раздался чей-то звонкий голосок в конце стола.
Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Рен без передника стояла на глазах всего института.
«Она наказана за единицу!» — продолжал тот же голосок.
Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка лет 8 на вид.
«Разве таких маленьких принимают в институт?» — спросила я Нину, указывая ей на девочку.
«Да ведь крошка совсем не маленькая, ей уже 11 лет», — ответила княжна и прибавила. «Крошка — это ее прозвище, а настоящая фамилия ее Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все синявки к ней подлизываются».
«Кого вы называете синявками?» — полюбопытствовала я.
«Классных дам, потому что они все носят синие платья», — тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за блон-манже, отдающая стеарином.
Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы.
«Ниночка, хочешь смоквы и коржиков?» — спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней. Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле. Милые, бесконечно близкие лица выплыли предо мной, как в тумане. Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала.
Ниночка сразу поняла, о чем я плачу.
«Полно, Галочка, брось! Этим не поможешь!» Успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. «Тяжело первые дни, а потом привыкнешь. Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда из Кавказа. Я думала, что никогда не привыкну и ни с кем не могла подружиться. Бежать хотела. А теперь как дома? Как взгрустнется, песню пою. Наши родные кавказские песни. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее».
Незаметно пробежал вечер. 8 часов звонок на молитву прервал наши беседы. Мы попарно отправились в спальню или дартуар, как она называлась на институтском языке.
Большая длинная комната с 4 рядами кровати, дартуар, освещалась 2 газовыми рожками. К ней примыкала умывальная с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов.
«Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна?» – спросила классная дама.
«Да, мадемуазель, Федорова больна и переведена в лазарет».
«Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной».
Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как слать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкафчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы. «Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка!» – не утерпела я.
«У нас на Кавказе почти у всех такие. У мамы были такие, и у покойной тети тоже», — с гордостью проговорила княжна.
«А это кто?» – быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца.
«Это мой папа, он умер», – грустно отвечала я.
«Ах да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Маман уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга, дочь героя. Мой папа тоже военный и тоже очень-очень храбрый. Он в Дагестане,
А мама умерла давно. Она была такая ласковая и печальная.
«Пора спать, дети!»
— прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с дартуаром комнаты. В таинственном полумраке дартуара долго за полночь слышался наш шепот. Нина расспрашивала меня о доме, о маме, Васе. Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овес, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая Габка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как Гнетко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями. Ей было здесь очень тоскливо порою.
«Скорее бы прошли эти скучные дни», — шептала Нина. «Весной за мной приедет папа и увезет меня на Кавказ. Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам», — восторженно говорила она. И я видела, как разгорались в темноте ее черные глазки, казавшиеся огромными на матовом бледном лице. Мы уснули поздно-поздно, каждая уносясь мечтами на свою далекую родину. Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений.
Вы слушали вторую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.